У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основные темы дня. У Беларуси сёлета может быть собраны самый великий урожай за всю историю, заявил Александр Лукашенко в часе поездки по Минской области. Урад заявляет, что хочет перегляду домовы об поставках российского газу. Зарегистровано 100 инициативных групп по вылучению кандидатов от объединенных демократичных сил. Они заявляют, что собрали уже 50 тысяч подписов выборщиков. От потенциальных кандидатов от ДДС потребуют декларации об доходах. У справе вибуху 4 липня допитано уже больше за 100 человек. Гэта да іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У Пражскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сесія кіраўнічых міжнароднага агенцтва атамнай энергіі ўхваліла пагадненне з Індыяй пра гарантыі адносна грамадзянскіх атамных аб'ектаў. Падпісанне гэтага дакументу дазволіць Індыі і США пачаць рэалізацыю дамовы пра супрацоўніцтва ў сферы мірнага атама. Президент США Джордж Буш заявіў, што сітуацыя з бяспекай у Іраку цяпер знаходзіцца на трывалым узроўні. Выступаючы ў Белым доме, прэзідэнт США адзначыў, што ў мінулым месяцы ў Іраку загінулі 10 салдат США. Гэта самы нізкі ўзровень стратаў сярод амерыканскіх вайскоўцаў ад пачатку вайны ў Іраку ў 2003 годзе. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы загінулі 5 вайскоўцаў НАТО. Гэтаксама 5 афганскіх паліцыянтаў былі забіты ў часе начнога нападу ваяўнікоў Талібану. Был американский посередник на перамовах об урегулировании боснийского конфликта Ричард Холбрук обверг заяву Радована Караджича про то, что нібыта ён ад імя улада ў США абяцаў закрыць справу супраць яго, калі Караджич адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Дзярдэпартамент США пацвердзіў заяву Холбрука. Як найменей 16 школьніц загінулі ў выніку выбуху ў інтэрнаце для дзяўчынак у Турэччыні, 27 школьніц параненыя. Выбух адбыўся раніцай, як мяркуецца з прычыны выбуху газу. Сілы палестынскай групоўкі Хамас арыштавалі некалькі лідараў руху Фатху паласе Газы. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі Фатх, які ўзначальвае кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Сярод затрыманых Ібрагім Абу Наджа і Закары Ага, якіх Абас прызначыў прадстаўнікамі Фатху паласе Газы, дзе з лета мінулага году фактычна кіруе групоўка Хамас. Московский городский суд завочно присудил былого акционера нафтовой компании «ЮКОС» Леонида Невзлина до пожитцевого зняволення. Его признали виноватым у организации шерагу забойствов. Сам ён категорично адмаўляюся об виновачанні. От 2003 года Невзлин живе у Израиле. Россия не здолела домагчыся ягонай экстрадиции. На поўдні Індыі у пятницу у выніку чыгуначнай катастрофы загинули як найменей 32 человека. Еще 8 пораненых доставленные у шпиталь. На хвалях свободы вы слухали новины.
У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня Александр Лукашенко на вертолете облетел Менщину, как побачить, как идет битва за урожай. Уже на земле керовник краины скритиковал областных начальников за низкие темпы уборки, у той час, как окресленная свыше задача – собрать рекордный урожай за всю историю Беларуси. Рассказывает Игорь Корней.
У официальных справоздачах поведомляется, что за первый тыдень уборочной кампании собрано 2 миллиона тонн збожжа. Усяго Министерство сельской господарки и харчевания нацелено на 8 миллионов 700 тысяч тонн. Это нашмат больше, чем плановалося у попередние годы. Полная пораза у битве за урожай здарылася у 1999 годе, коли замест запланованных 7 миллионов тонн собрали только полову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе і будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэта згодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За перший день уборочной кампании средняя урожайность, поводле Министерства сельской господарки и харчевания, склала амаль 36 центнеров с гектару. Это на 5,5 центнеров больше за летошнюю личбу. Уже прогнозуется урожайность на узровне 2004 года, самого поспяхового в истории суверенной Беларуси. Коштом чего растут показники? Колишний керавник узорного колгасу «Рассвет», двойчий герой социалистичной працы Василь Старовойтов, лечит, что с каждым годом потребования до урожайности будут только повеличиваться.
Семена лучше, удобрений и больше специализации в сельском хозяйстве больше стало. И поэтому урожай больше. Я не могу сказать, что идет регресс какой. Нет, вижу посевы кукурузы, какие сильные в «Рассвете». По спирали ведь идет вверх, а не вниз. Не регресс урожай должен быть.
У часе поездки в Солигорский район Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси может быть усталеваны абсолютный рекорд ураджайности за всю историю незалежности. При этом краина не только забеспечит уласную харчовую безпеку, але и заробит на сусветном харчовом кризисе. Богатым краинам, у яких Беларусь набывает газ и нафту, она сможет продавать свое мясо и молоко. Кожная 1000 тонн зерня сегодня дорожейшая за золото, заявил Лукашенко. Стратим это хлеб, будем жабраками. Старшиня Белорусской аграрной партии, керавник комиссии аграрных питаний у Палаты представников Михаил Русы, лечит, что с уликом нового урожая Беларусь может взять и инший рекорд. Продать за мяжу уластной продукции больше, чем на 2 миллиарда доляров.
Безопасность Республика Беларусь решила уже в 96-м году. Свыше 1 600 000 000 долларов вот за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания.
Михаил Русы для Радио Свобода. Звыш 1100 збожжаўборачных камбайнаў накіравала на сёлетняе жніво вытворчае аб'яднанне «Гомсельмаш». Цяпер камбайнавы парк Беларусі на 70% складаецца менавіта з гэтай тэхнікі. Аднак у гаспадарках механізатары хочуць працаваць на імпартных камбайнах. Для мікрафону Ягор Маёрчык.
Палеткі гаспадаркі «Усход» Гомельскага району даволі часта выкарыстоўваюцца «Гомсельмашам» для выпрабаванняў збожжаўборачнай тэхнікі. Да таго ж, тутэйшыя механізатары працуюць на гэтай тэхніцы і ведаюць яе, як той казаў, не па чутках. Говорит совгасный механизатор Миколай.
На 50% она не доделана, не доработана, так вот будем считать.
Комбайнер Сергей так само ведает сельмашевскую технику. И он был сведком выпробования у комбайна «Полесье-14».
Я тоже работал на комбайне. Комбайн этот немец фык и пошел. Тут на второй сезон приходит «Полесье-14» на базе класса. Приехали эти все испытатели с опытно-полевой базы. Они день ходили, я на доне 4 бункера, они на этом «Полесье-14». 14 наподобие класса. 2 бункера. Ну так вот, пускай конструкторы не химичат, а делают конкретно.
Комбайнер перакананы, каб сконструировать добрую технику, потребный час. А Полесье, как кажуть, зляпили за зиму на основе немецкого узору.
Ну можно за зиму немецкий комбайн переделать на Полесье 14. Да никогда в жизни. Там конструкторы годами собирали, а у нас за зиму.
Еще один механизатор с богатым стажем працы лечит, что «Гомсельмаш» для белорусского споживца робит технику значно горшую, чем на экспорт у ту же Россию.
Они все скопировали это «Гомсельмашовку», получился Полесье. Если зерновые комбайны, он один год прицепной это потягал, бункер этот, посыпались, хорошо, то весь этот бункер задний. Это не доделано, не позажимано оставляют, не цапля вдаешь. Импортная ее импортная. Если наши доставляют куда, в Россию или что, они тоже делают отлично. А если в Белоруссию колхознику идти, так это с под молотка. Болт не закручивается, кувадла и шлеп, закрутился болт.
Начальник отдела механизации Гомельского областного комитета по сельской господарце Владимир Малашенко стверджает, что сельмашевские комбайны, не глядя на техничные характеристики, поширают свою присутность на вёсцы.
Репортаж з Гомельщини. Наколькі ефективна аграрная політика уладов? Про гэта будзе гутарка у сьогоднішній експертизі свободи.
Репортаж отказывает на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
У сённяшняй экспертызе бяруць удзел старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. У Беларусі каля 5,5 мільёнаў гектараў ворных земляў. Гэта дзесьці каля 27%. Але з кожным годам плошча іх скарачаецца і не толькі з-за прыроднай дэградацыі, воднай і ветравой эрозіі глебы, але і з-за ўмяшання чалавека, хімічнага і радыяцыйнага забруджвання, будоўляў, пажараў. А частка земляў проста зарастае кустоўем і травой. Прычыны пашырэння запусцелых земляў высвятляла Інна Студзінская.
Днямі на радыё «Свабода» патэлефанаваў слухач, які падзяліўся сваімі ўражаннямі.
По дорозе до открытия нового роддому и славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село.
Віктор Кудло 11 гадоў узначальваў эксперыментальную базу Ніва Лідскага раёну. З 2002 году фермер.
Что касается пустующих земель, вот я по своей господарстве знаю, что было 4600 пашни пахотных земель. Сейчас 4600 деревяли убиты. Пашня – это то, что, кажется, самое ценное. Основное средство производства, как кажут.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко серьезно выучал проблему возникновения ворных землей. Написал не один артикул на эту тему.
За час керування республікай Лукашэнкам сельская гаспадарка страціла каля 720 тысяч гектар ворованай землі. І ніхто не ведае, куды яна дзелась. Ну, яе засеяла прырода. Зарасла кустамі, балоты апять забралі сабе. Но гэта недакладная лічба. Шмат уже кінутых участкаў на дачах, в сёлах не апрацоўваецца. Земля гіне, гіне. Сказаць, чаму, так это ж ясна. Нема гаспадара на землі. Мы давно прапанавалі ісці савецкай уладзе, а потом и Лукашенко, давайте робить реформу аграрную. Верните на землю господара, тогда и будет некий толк. Тогда земля не будет пропадать.
Калі Віктор Кудло вырашыў сысці з пасады кіраўніка гаспадаркі і стаць фермерам, ён прасіў для пачатку 30 гектараў зямлі. Далі ўдвая менш, прычым далёка не лепшую зямлю. Пытаюся, ці лёгка фермеру атрымаць зямлю.
Не просто, напевно, что не просто. Мясовые господарки не хотят, чтобы развивались фермеры, потому что это будет приклад добрый, что тут будет лепее, как у них. Потому что фермеры – это могильщик для коллективной господарки. И это они будут долго еще тормозить. Мы имеем 15 гектаров, просили еще 10. Целый год это паперы разглядались, и так они заморозили, и до этого часу нам не дали 10 гектаров еще. А все-таки на 15 гектарах держать тех, технику держать, значит, все это не метазотно. Эффективность больше, это ли больше гектаров маешь.
Вот это 10 гектаров, которые вы просили, они есть в районе?
Там они рядом с нашим палеткам. Там пасутся коровы. Пашня, добрая пашня, там можно огурки выращивать, можно сад посадить. Але коровы гуляют, бодрё растет.
Репортаж Инны Студзінскай.
Звонки на свободу.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз гадзіну. Ці дастаткова дзяржава падтрымлівае сельскую гаспадарку? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў гаспадарак Макараўцы ў Бераставіцкім раёне і імя Дзеншчыкова ў Гарадзенскім.
Я, это маё лічнае мнение, считаю, што недастаточна. Во-первых, цэны неадэкватныя. Па сушыту, то, што памагаюць, это где-то потеряецца, как говорят, закапываем землю. На самом деле, цэны недастаточныя. Вроде бы и работа неплохо, и люди хорошо работают. Не зарплаты не запредельно какие-то. Но убыток получается по году. Значит, неправильно что-то с расценками, с ценами. И вот эта помощь потом, вроде бы она помощь. На самом деле уже изъято у нас это все.
Я считаю, что держава помогает достатково. Пытается нормально, помогает государству. Ну, надо для остального, чтобы получить остальное, надо еще самим работать и думать, чтобы было бы. Потому что, как говорят, бесплатный сыр в мышеловке. Если все дается, будет бесплатно даваться, тогда отвлекают работать. А когда надо за все, знаю, что для того, чтобы получить зарплату, надо заработать ее зарплату, тогда и люди работают, и хозяйство работает, в принципе.
Ну, вы знаете, помогает. Помогает.
господарстве. Вот сейчас уборочная пошла, и хорошо все идет.
Не знаю, все дорожает, все дорожает. Но як тут, знаете, жить тяжело сейчас. Пойдешь в магазин, это просто 20 рублей отдаси, ничего не принесешь.
Колхоз, мы, может, рады бы был бы, больше там что дать. Ну, тоже нет чего. Заработок малый, сильный.
А питання у господарках Городенщини. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Білорусі сьогодні може бути зібраний найвеликий урожай за всю історію, заявив Олександр Лукашенко у часі поїздки по Мінській області. Урад заявляє, що хоче перегляду домови об поставках російського газу. Зареєстровано 100 ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати від об'єднаних демократичних сил. Вони заявляють, що зібрали вже 50 тисяч підписів виборщиків. От потенційних кандидатів АДДС потребують декларації об доходах. У справі вибуху 4 липня допитано вже більше як 100 чоловік. Згоду удільничать у тендери на будівництво АЕС у Білорусі підтвердили дві компанії – з Росії і Франції. У Ворші при підрихтовці до дожинок зноситься уже другий десяток пам'ятників архітектури. Радіо Свобода. Білорусь чекає резкого скачка ціни на російський газ. У сувязі з гэтым Мінськ хоче перегляду газової домови. Сьогодні перший віце-прем'єр Уладзімір Сямашка заявив, що у зв'язку со зміною обставинов Білорусь і Росія мусять або розірвати ранішу домову об поставках російського газу, або доповнити її, щоб прийти до цивілізованого рішення. Деталі подає Аліс Дашинський.
Владимир Семашко нагадал, что 31 снежня 2006 года под бой курантов было подписано погоднение с «Газпромом», якое вызначае формулу цены российского газу для Беларуси. Згодно с ее, в первом квартале этого года цена на газ склала 119 доляров, а до конца года мая дорасти амаль до 128 доляров за 1000 кубометров.
Если следовать формуле, которая привязана, сказать, не к ценовому эквиваленту, то существенно нас может ожидать очень резкий рост цен, потому что вы знаете, куда прыгнула цена нефти, кто мог предполагать?
Паводле Владимира Сямашкі, расійскі ўрад мяркуе, што калі трымацца ранейшай стратэгіі, то на пачатку 2011 году Расіі давядзецца падвоіць цэны на энерганосьбіты, а гэта для яе будзе катастрофай. Таму Расія запаволіць пераход да роўнапрыбытковасці цэнаў на газ на ўсіх рынках.
Поэтому у нас есть сегодня серьезнейший аргумент.
Тому у нас сегодня есть вельми серьезный аргумент, коли уже богатая Россия разумея, что это может быть катастрофичная изъява для экономики, то чему мы повинны еще раз, скажем, полторать и в два раза поднять цены. Мы спосылаемся на громадянские кодексы Беларуси и России, где говорится про измену, разрыв домовы в связи с истотной изменой обставинов. Это не форс-мажорные обставины, это истотная измена обставинов, бо мы опирались на российский прогноз об снижении цены на до 61 доляра за барель, а мы маем 120 доляров. Тому мы повинны сесть за стол перамоваў, альбо разорвать ранейшую дамову, это недопушчально зразумела, альбо зрабіць некие дополнения до дамовы, каб прыйсці до цивилизованного рашэння.
Прыйсці к цивилизованному нормальному рашэнню.
Владимир Семашко не сказал, кольки может каштовать российский газ для Беларуси у наступным годе. Мауляв, коли скончатся перамовы, тады и откажа на гэтае пытанне. Керовник аналитичного центру стратегии Леонид Заика меркуе, что гэтая цена может скласти 160-180 доляров. Однако «Газпром» будет вызначать свой график руху кожной краины, у тым ліку и Беларуси, до цены у 500 доляров за 1000 кубометров газу.
Если мы будем и дальше пытаться там на коленях...
Коли мы будем надалей на коленях ці подскакам доводить, що нам потрібні низькі ціни, ми будемо країною залежною від Росії. І тут не треба робити драму. Білоруське керівництво повинно поміняти свою внутрішню політику. Це повинна бути ринкова, ефективна політика. Політика низьких цінів – це політика наркотичної залежності Білорусі.
Політика наркотичної залежності Білорусі.
Вядома, у яких складаных умовах заключалі дзейную газавую дамову. Тыя перамовы 2006 году нават называлі газавай вайною. А цяпер афіцыйны Мінск хоча яе памяняць. Ці прывядзе гэта зноў да абвастрэння адносін з Расіяй? Меркаванне Леніда Заікі.
Ну, дело в том, что Россия отмежевалась. Стратегическая линия России – это создание новых трубопроводов. Газ перекачивается в Беларуси всего лишь 15%. Но вот попугать, подергать белорусов за усы – это интересная такая политическая игра. Вполне российское руководство это будет применять.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка. Ви слухаєте «Радіо Свобода», а зараз Віталія Машка про маршрут сьогоднішнього подорожжя.
До початку тисячогоддя старожитне Костяньово, навіть на Шучинщині, було відоме хіба в вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1228 році неподалік відбулася сеча з монголо-татарами, на чолі яких стояв Шайбак-хан. Поводу легенди, кості людей, яких він катував, ховали у новоколлі. Кольки год тому на тих костях галянцы на взятых у аренду 142 гектарах пропоновали посеять трускавки. Было утворено и суместное с белорусами предприемство «Клубника Планс». Мое подороже у Костянева, что на Шучинщине.
Гэтая передача у наступной полгодинной частцы программы. У Ворші рыхтуюцца да зносу помніка драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя, будынку карчмы па вуліцы Пралетарскай. Гэта ўжо не першая гарадская адметнасць, якая стала ахвярай падрыхтоўкі да сёлетніх дажынак. Для мікрафону Браніслава Станкевіч.
Будынак былой карчмы да апошняга часу функцыянаваў. У ім мясціўся гарадскі дом рамёстваў. Каля двух месяцаў таму супрацоўнікам было загадана выселяцца. Паводле выкладчыцы Наталі Макаранкавай, новае памяшканне пад установу пакуль не гатовае. Таму речі і прилади довелося нести просто до хати. Господарня Наталя розповіла, що для історичного будинку уже був підрихтований план реконструкції. Однак йому вже не дадено життєвіться. На місце старожитної корчми з унікальними різними оканіцями буде побудована автостоянка для міліцейського транспорту служби Ахова. Сьогодні оканіці былої корчми, які тепер стануться хіба що експонатами місцевого музею історії, рятує аршанський історик Юрій Коптік.
У нас у Орші черговая історична подія. Зноситься помнік драўлянага дойлідства 19-го стагоддя, будинок былої корчми по вулиці Пролетарская, 12. Нашій Оршинто він потрібний, а Аршанської адміністрації він не потрібний. Таким чином ось до дажинок, це вже другим десятку вже помнік архітектури і історії зноситься. Да, це самотного шерого можна долічити. Привокзальну гостиницю в початку 20-го стагоддя, знесеною по вулиці Дзержинська. Пристанційну школу 1905 року, драўляний будинок, знесений так само під автовокзал, будований до дажинок. У Соковіку був знесений такий ж двухповерховий цегляний будинок по апошній чверті 18 і 19 стагоддя, по вулиці Мінській 19. Знесений практично увесь комплекс драўляних побудов по вулиці Совєтській. Поки вони приїдуть, тут уже було чисто, голо, пліточка і асфальт.
Обурається господар Коптік. На думку аршанського історика, гроші на тротуарну плітку та асфальт можна було б зекономити на реставрацію історичних побудов. Гэтак само, як, до прикладу, зробили неколі дадажинок у Шклові, адреставрувавши будинок ратуші і ринкову площу. Зрешті, у Ворші були охотні укласти у реставрацію те саме корчми власне, а не державні гроші. Так, аршанський предпримальник Миколай Синяков пропонував зробити у її сучасне підприємство громадського харчування, можливо, у національному стилі. Однак місцевої влади дозволу не дали. Літерально праз некілька днів після того, як представники громадськості і аматори історії звернулися до старшини гарвиконкому, каб усе-таки заховати архітектурну каштовність, був отдаваний загад рихтувати помнік архітектури під знос.
Репортаж з Ворші на Радіо Свобода.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні своє есе про бульбу читає поет, прозаїк, есеїст, літературознавця, старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич.
Яна. Яна довго йшла праз мори океяни, каб за стагоддзі ўесціся в наше тело, затрамбаваць вены, запаланіць думкі, забіць мазгі. Калюмб прывёз яе з Амерыкі ў Еўропу. Спакон веку яна, высушаная, была ежай індзейцаў і называлася Чунь-О. У 1565 годзе яе паспытаў іспанскі каралеўскі двор. У нас у той час квітнела кніга друкавання. У 1588 яна патрапіла ў венскі батанічны сад. У нас па-старабеларуску апублікаваная адна з першых еўрапейскіх канстытуцыяў – статут вялікага княства. Затым яна паланіла ваеннага фармацэўта-француза Парматье, і ён пачаў яе культываваць масава праз падман. Выпрасіў караля зямлю, пасадзіў, выставіў ахову. Восенню, калі яна саспела, вартавыя ноччу знарок сыходзілі і спакушаныя сяляння кралі яе плады, хоць і не ведалі, што рабіць з набыткам. Гламурны Людовік XVI пачаў прыколваць ейныя кветкі на мундзір, і сяляне напачатку вырошчвалі тыя кветкі на продаж. Дабро не прыходзіць у выглядзе падману ці хітрасці. Так, як ішла яна. Ішла прымусам праз Нямеччыну Прусію. У 1651 Фрыдрых Вільгельм I выдаў адмысловы загад. Тым, хто адмаўляўся яе вырошчваць, належала адразаць насы і вушы. А яна ўмацоўвалася ва ўладзе, здабывала новых прыхільнікаў і скрыні золата. Капітулявала Галандыя. З 1740 году распачала ейны экспарт і атрымлівала большы прыбытак, чым ад традыцыйных тульпанаў. Яна акружала наш край захаду і сходу. Яна наступала з Польшчы, Прусіі, Лівоніі і Масковіі. З Роттэрдаму Пётр I дзеля расплоду прыслаў яе графу Шарамецьеву. І яна, трапна празваная землянымі яблыкамі, прарасла на нашай зямлі, у нашых целах, нашых душах. Некалі Адам з Евай паспыталі яблык, і пачалося чалавецтва. Біблейныя яблыкі спелі пад сонцам і небам. Земляныя яблыкі абдымаў змрок і нябыт падзем'я. Мы паспыталі іх, і пачаўся наш канец. Невыпадкова духавенства на пачатку паставілася да яе насцярожана, празвала спакусай д'ябла і чортавым яблыкам. Невыпадкова нашы пращуры баяліся яе садзіць, расце, як чалавечая галава з заплюшчанымі вачыма. За стагоддзі яна, бульба, уелася ў нашае цела, затрамбавала вены, запаланіла думкі, забіла мазгі. І мы ўжо не крывічы, не ліцвіны, не беларусы, мы – бульбашы. У нямецкай, румынскай, дацкай, балгарскай, украінскай, расейскай мовах яна прапісалася ў корні картофель. У літоўскай, беларускай – у бульвас і бульбе. І толькі ў абачлівых фінаў яна сугучная грознаму богу Перуна. Яе лёгка вырошчваць, бо расце нават у зеллі і на суглінках, але да яе цяжка абараніцца. Яна ратуе народ і паядае ягоную волю. Яна не дае нам памерці з голаду і забівае нас. Бо навошта пра нешта клапаціцца? Грошы, кар'еру, дабрабыт, заўтрашні дзень. Нават калі і наогул заробак не выплацяць, выратуе бульба. Нават калі яе самі не вырасцем, украдзем у калгасе. І самі паядзім і парсючка выгадуем, а як прыцісне, дык з яе самагонку выганім. Мы не ведаем, што ўжо не першае стагоддзе ўжываем земляны вірус, які адрывае нас ад неба, які забівае ў нас кнігу, мову, канстытуцыю. Найбольш у свеце бульбы спажываюць беларусы. Бах услаўляў бульбу мовай музыкі. Беларускія паэты сплялі вянкі вершаў. Яна, спечаная ў вогнішчы, з маленства рамантычна пякае нам нёба, хоць апякаць павінны найперш успаміны тае маладосці, веснавы водар тога вогнішча, узлескі ці паляны, тагачаснай закаханасці. Нарэшце бульбе ледзь не ставяць помнікі, а яна, закрахмаленая, забівае, закупорвае нашыя клеткі, атрафіруе нашыя мазгавыя звіліны, адбірае ў нас памяць, знішчае нашыя мары, ператварае нас у дабіблейных істотаў. Хутка, не маючы манетаў, засушаныя скрылікі бульбы, чыпсы абвесцім грашовымі сродкамі. Некалі ж на Саламонавых астравах бульба лічылася валютай. Бульба і замужства – вельмі сур'ёзныя рэчы, каб з імі жартаваць, вучыць ірландская прымаўка. Нам жа не да жартаў. За бульбу мы выйшлі замуж і ажаніліся з ёй. І выратаваць беларусаў зможа хіба што Амерыка. Калі не валютнай інтэрвенцыяй, дык жуком, выхадцам са штату Калярада. Нялёгкая ў калярадскага жука місія.
Алесь Пашкевич. Завтра свои верши прочитает менская поэтка Оксана Спринчан. Выбранные из ночной читанки на хвалях свободы до конца жнивня. Одразу после выпуску новинок экспертиза. У Менску 19:30. У Пражской студии «Свободы» далі Ганна Соусь. Пачну выпуск новинок повідомленнями, звязанымі з Беларусю. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Беларускі ўрад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Паводле першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі, у сувязі са зменай абставінаў Беларусь і Расія павінны або разарваць ранейшую дамову, або дапоўніць яе, каб прыйсці да цывілізаванага рашэння. У Беларусі зарэгістравана 100 ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкія выбары ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысяч подпісаў выбарнікаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў ад АДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У Асіповічах міліцыянты затрымалі актывіста маладога фронту Арцёма Дубскага. Ён паведаміў, што яго будуць трымаць у ізалятары трое сутак. Прычына затрымання пакуль невядомая. Арцём Дубскі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14. Два гады так званай хіміі ён мусіць адбываць па месцы жыхарства. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Беларусі больш чым на 9% павялічаны цэны на прыродны газ для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. У справе выбуху 4 ліпеня у часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці дапытана ўжо больш як 100 чалавек. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Сесія кіраўнічых міжнароднага агенцтва атамнай энергіі ўхваліла пагадненне з Індыяй пра гарантыі адносна грамадзянскіх атамных аб'ектаў. Падпісанне гэтага дакументу дазволіць Індыі і ЗША пачаць рэалізацыю дамовы пра супрацоўніцтва ў сферы мірнага атама. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што сітуацыя з бяспекай у Іраку цяпер знаходзіцца на трывалым узроўні. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы загінулі 5 вайскоўцаў НАТО. Былы амерыканскі пасярэднік на перамовах аб урэгуляванні баснійскага канфлікту Рычард Холбрук абверг заяву Радавана Караджыча пра тое, што нібыта ён ад імя ўладаў ЗША абяцаў закрыць справу супраць яго, калі Караджыч адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Як на мене 16 школьніц загінулі ў выніку выбуху ў інтэрнаце для дзяўчынак у Турэччыне. Сілы палестынскай групоўкі Хамас арыштавалі некалькі лідараў руху Фатх у паласе Газы. Маскоўскі гарадскі суд завочна прысудзіў былога акцыянера нафтавай кампаніі ЮКАС Леаніда Невзліна да пажыццёвага зняволення. На поўдні Індыі ў пятніцу ў выніку чыгуначнай катастрофы загінулі як найменей 32 чалавекі. Паводле афіцыйных дадзеных яшчэ 8 параненых дастаўленыя ў шпіталь. Рада бяспекі ААН падоўжыла міратворчы мандат у суданскім Дарфуры да 31 ліпеня 2009 году. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Касцянёва Шчучынскага раёну. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як выжываюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы экспертызы свабоды адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Мена аблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка паехаў у паездку па меншыне, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлетні ўраджай. Александр Ярашук, ваша меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ураджай можа быць дзесьці ў памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, вольна вядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына. Другая, канешне, ў гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Рашук. Анатоль Гуляев. Вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як калі паглядзець на ўраджайнасць? Чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца, ну, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размовы ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, пра які ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем. Бо асноўная частка ўраджаю, там рэкордных ўраджаю 40-50-60 цэнтнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаення.
Якая цяпер ўраджайнасць Беларусі, ну, скажам, на апошні год?
Зараз там яна дзесьці ў памерах 34 центнераў з гектара, гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажам, у палякаў, у літоўцаў. Параўнанні з Украінай, у краіне прыкладна таксама такі ж будзе ўраджай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра ўвесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі ўвагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трыльёнаў сюды ў сельскую гаспадарку, далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да выснову, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На сяле няма эканамічнай зацікаўленасці, на сяле няма гаспадара, вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта няма, то ўсе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, выснову будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на сяле не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай сістэме кіравання, на адсутнасці усялякай эканамічнай зацікаўленасці, у адсутнасці сапраўднага гаспадара можа прывесці толькі да поўнай дэградацыі сельскую гаспадарку.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй? Яны могуць сказаць, што ну, калі гэтая сістэма як-ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі ну, і гэта сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, тільки що ніяким чином. У Германії є така земля Бранденбург. Земля Бранденбург, яка по умовах кліматичних, по умовах урадливості і так далі, яка дуже подобна на Білорусь, і яка там зветься бляшанка з піском. Ці умови близькі до білоруські, але ефективність витворчості сільськогосподарчої там завжди була у середньому у два рази вище. У мене є певна кількість сябров у Литві фермери. Пристойні фермери, фермери, які вже там змогли там розвити свою витворчість, вони менш як за 60 центнерів з гектара не мають. І останні показники там надой від корови 6-8 тисяч літрів там, ну і так далі.
Анатолій, скажіть, а білоруські фермери ніяк відрозніваються від білоруських, ну от то, що називають колгасами по звичці? Ці такі умови, що сьогодні білоруські фермери не можуть видати, ну, на порядок ліпші показники, чим колгаси?
Ні, а чого не можуть білоруські фермери видають показники, які у цілому шеру випадку на порядок вище. Але ж, коли колгасам, ну, як вони зараз зовуться, СПК, їм дається шмат грошей під сів і під усе, і все рівно отримується, що зібравши у 8 урожаїв і продавши той урожай, грошей на заробки селянам не залишається. Навіть при тим, що держава амаль не допомагає фермерам, фермери живуть за свій кошт. Ось вам і розмова про ефективність.
На великий жаль, многие фермери просто опускають руки і вимушені виходить з фермерства. Ось і мені тут зараз так само випадок, мій школьний сябр так само припинив, плюнув і каже, ну скільки можна. Тому що насамреч держава навіть не маскирує свою політику, свої наміри віддавати перевагу у бок колгаса, у бок СВК і просто робить усе, щоб фермери просто не мали ніякої перспективи для розвитку. До речі, ми ж не говоримо про те, що будучення сільської господарки Білорусі повинна бути виключно зв'язаний з фермерством. Той, що господар Анатолій розповів про Бранденбург, там після ГДР залишилися буйні сільські господарки по 5, 7, 10, 12 тисяч гектарів, але вони виключно функціонують на умовах приватної власності. Мають виключно велику конкурентну здольність, тому що нагрузка на одного працюючого 400 гектарів. Це вже одразу формує вельми високую ефективність сільської господарки.
Що ви можете сказати про те, як от люди сприймають свої теперішні заробки? Агульно відомо, це статистика державна, що заробок на селі, він найменший. Олександр Лукашенко говорить про ніяких доярок з 500 долярами, но частіше зустрікаються заробки 300-200 тисяч рублів. Кого військовці лічать у гэтым виноватими? Ті вони як і не живуть? Ті вони просто крадуть потиху з гэтых былых колгасів? Ті вони займаються іншою працею? Ті вони виживають на гэтые 200-300 тисяч?
Підтримують самим большим чином сьогоднішню політику те, які можна віднести до категорії люмпінізованих. Яни, звісно, за сьогоднішні колгаси, ці СВК, обома руками тримаються, хоча отримовують у вигляді заробків там 200-300 тисяч рублів, але яни просто бояться, по-перше, самостійності нікої, так, відказаності за власний льос. А по-другое, їх це виключно задовольняє, тому що є можливість існувати за кошт цих СВК, колгасів, за кошт цієї аграрної політики, тому що, звісно, несли, несуть і ще більш будуть нести завтра чи післязавтра.
І, Анатоль, ваші назирання, як військовці виживають на 200-300 тисяч?
Ну, видаєте, гэта проблема стара-стара, і на кон гэта уже склався певний этос нават у вёсцы. Пам'ять, тоді ж відому примогу, коли хочеш жити у щасті, треба красти. Тільки один приклад приведу, под Горками, там є така вёска Гори, там був скорження колгаса і місця Гору, у певний час вельми такий знакомитий був колгас, і він мені казав, що побач з його домом був дом, там чоловік жив, і потім він від'їжджав у город, хотів його продати, а продати він його не мог, і ніхто не купив. А чому не купляв? Тому що побач зі Старшинівським домом. А чому дивно, що побач зі Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жінка, кожен вечір тягне з ферми, там ведеться комбікорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машинного двора нейкую железину і так далі, то а тут Старшинівський дом побач. Ну, немогчимо ж так жити. И потом, буквально тиждень тому там разговаривал дуже со старым знакомым, и он день и до дома, и он был депутатом, и все такое. Я его завсюду возят, показывают, какие там городки пригожие и так далее. И я пытаюсь у него, так те твои доярки оцениваются там 600-800 долларов, как сказал президент. И он так подумал, криху, каже, у полгода. Знову же еще один приклад. У Кличеве я разговаривал там с агрономом одной из господарок, и я кажу, а сколько вы зарабатываете? И она каже, а 200 тысяч. Я кажу, да это жах некий. И она каже, не, по кличевским меркам так и не дренно. Я еще заниженная такая самооценка, я еще заниженное такое уявление об житии. Ну, дали мне 200 тысяч, и добро. А чего вы думаете, специалисты не хотят ехать на лес? Уласность это то, что ты мая людей. И не треба будет никого гнать эту вёску, и не треба дать им возможность жить, как они хотят, и зарабатывать так, как они хотят.
Выслухали экспертизу свободы. Аграрную политику у Беларуси обмярковывали старшиня Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук, публицист Анатоль Гуляев и наш оглядальник Виталь Циганков. А зараз згадка про основные темы дня.
У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. От потенциальных кандидатов АДДС потребуют декларации об доходах. У справе вибуху 4 липня допитано уже больше, як 100 человек. Згоду удельничать у тендеры на будовництво АЭС у Беларуси подтвердили две компании из России и Франции. У Ворши при подрыхтовце до дожинок зносится уже другий десяток помников архитектуры.
Працягваюць нашу праграму «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Касцянёва Шчучынскага раёну.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шчучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Чайбакхан. А паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Адсюль і назва.
Есть гора такая, капаюць многа трупаў, касцей.
Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Гісторыю гэта добра памятае спадар Пётр Кухарчык. Ён сябра партыі БНФ, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Пагадзіўся суправаджаць мяне ў андроўцы ў Касцянёва. Ён узгадвае.
Гаспадарка в свой час была не совсем устойлива в экономичном плане. Совхоз Шучинский. Был один директор, потом изменился другой. Не хотели продлять домову на аренду, помешканию, земли. Предприемство выкупило это помешкание, реконструкцию сделало. Может, тогда и господарки это не до их стало. Как хотели бы их задушить, я думаю, что задушили бы. На каким-то державном взровне была и подтримка. Потому что, по-перше, это поступление налогов в бюджет. Люди отремляют заработок. Те голландцы, они упролечат, чем в Европе. Больше данный труд. У той же самой Голландии нема свободной своей земли.
На рынок без конкуренции.
Першим часом частку своей продукции сортировали тут, везли в Европу, продавали.
Не в пролете, а опынулись и мясовые. На центральной сядзібе пагутарыў с трактарыстам Андреем Яцевичем ды зваршчыкам Марьяном Морозом.
Лучше отношение до тебя
в финансовом положении.
Чем у колгаса?
Там и 1300.
Ну, тут и 500, и 600, и 700. И обед, и по две чорок развозят по полям.
У мясовок без працовки уже нема, да?
Да. Вяжут пучки зимой, прополка.
Ну, в основном женщин. Ну, и мужиков
тоже работы хватает.
Пошли гроши, новая техника.
А кое-как працуешь уже?
Полгода еще.
Кидать не избираешься, да?
Нет, народ идет. И в основном молодежь.
На сталай працы ў клубніка Планс 40 чалавек. На сезон бяруць да 300. 99% акцый у галянцаў, а 1% у директорки сумесного предприятия с подарами сямашки. А контакт с ее был найден одразу же. Ну, потому что по прозвищу тезки.
Человек 5 у нас работают, которые живут в Костенево, частично приезжают со Щучино. Занимаемся выращиванием рассады клубники, 15 миллионов ежегодно. Ягоду порядка 90 тонн.
Распространяете?
На Минск, Гродно. Две сорта голландские у нас районированы в Белоруссии.
Продали технологии?
Да. Растения сортируем и замораживаем. Храним до конца августа. Достаешь корешки замороженные. 2-3 дня они пошли в рост. Видят, что мы освоили эту технологию. Свой опыт есть. Наши люди, наши земли.
Не секрет, что в колхозе до заробку, а после в запой.
Я слышу, в колхозах и очень большая проблема. Мы как-то то грозьбы, то просьбы.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
До речи, Тереса Войтіховна сама ж пропонувала зустрітися з самим, по її словах, екзотичним контингентом працюючих, вольно поселеними. Эти так зваными химиками.
Первоначально человек 3-4, сейчас около 15 человек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну, у них спецкомбинатуры, да и законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
Петром Кухарчиком вырашаем ехать на палетки до химику. А ля дверей до нас подыходит 66-годовая спадарня Алена Семеняка. Опрацую 8 год и просить огучить ее слово подяки тутейшим коммерсантам.
Скорее буду плакать, чем рассказывать. Твой детей похоронила, а болит 40 лет. И эта фирма мне сильно помогла. Особенно вон директор.
Войтиховна.
Да, материальная, моральная. Я только трощи, позвонил, договор.
По шляху спыняемся непосредно у вёсцы и потрапляем небыто у інший свет. 70 хатов 35 пустельные. У статку со 100 коров засталося 17. Это поведомляют 3 бабульки да и 2 дядули, что греются на центральном вёсковом пляце. И они начинают говорить на уперамен.
Живу нездорово, ноги болят. Я еще получаю не голодно. Сын при мне помогает трогать.
Одна живу. Сын не проходит, не помогаем.
Уже 80 годов.
Горночек по вёсце будет. Пару хатов, вот их еще, это я помираюсь, да. Закопаюсь.
И зробить поля. Мой внук бабулька уже не хочу в лёс. В городе добрый. Подробил, пошел помылся. А нас мать помыться.
Колосяшки 40 женщин, одни еще живут.
А мужиков? Ой, мало.
Слабейшие мужики.
Женщин меньше прасует, а мужчина усюды. Пойди, приволоси.
Мало кто держит уже корову.
Соток не берете?
Не берем.
Подыходит 86-годовый спадар Лапенко. И он тут аксакал, и не только по узросту, кажется, по умудрености да заможности. Служил в части Другой Сусветной у армии Людовой.
Великая вёска была, Костянева.
500 человек было, да?
О, старые все умирают. Молодежь, город.
У совхозе працевали?
Я пришел с войны, в 45-м году.
А сколько пенсия у вас зараз?
500. Военкомат добавил мне троха. И коровы держу, и коня. У нас было в Костяневе 9 ветеранов. Я остался один тут.
Еще 4 года тому у Костянева была 8-годовая школа, у якой калісьці было до 200 вучнів. 18 год неизменным директором была Софья Андреевна Радзевич. Сегодня, после того, как будинок школы был кинут самотугом, да разрабованы, и она слова не выбирает.
Все мы разорили. И столовую, и окна, и двери, и полы. Сажалки там и шипанские, липовые аллеи. Стоит помник открыть. В 2017 году. Завершение на сетком своем залито сургучом, бутылцы, тот и живе, а я откапываю и читаю.
Расшаровалась господарня Радевич и в дейшем президенте, за якого неколи голосовала.
Нашу не подняла, не очень. А можно было. В будущем, мне кажется, что Адамович ничего тут не плануется. Вот только зерна склад, вышку.
Вышку МТС?
16-годовый Андрей Гайдукевич заканчивает 10-ю клясу. А калісьці учился тут, а теперь возить за 15 километров.
Хотел бы застаться тут, да?
Здесь вся жизнь прожить. Тут скучно, никого нету.
Гутарим про убачене з Петром Кухарчиком.
Вёска живей буде жити, коли живе її молодь. А коли то одні старі, все равно помирає. Менять Копінов було більш привабно для молоді. Коли чоловік мог відпрацювати, потім прийти, відпочити, справою зайнятися своєю. На вёски працюють, то темна до темна. Без вихідних посівна починається у марті. А поки уборка там і осіння посівна, все це закінчено у листопаді. Шмат хто буває за границей, шмат хто заканчує сільськогосподарські спеціальності і стараються куди-небудь з'їхати, тому що заробок невеликий, тяжкі умови праці.
Але ось і згаданыя палеткі у 20 кілометрах ад вёскі, дзе працуюць у вольнапаселенні. Гэта людзі, як кажуць, розных узростаў, лёсу ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі труска. Поступово разговорилися, а на початку з былым агрономом Петром Мечником. І тут саправды, м'яка кажучи, атмосфера адмыслова.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платит.
За прошлый месяц у меня начислено на 130 рублей. Каждый день около 10 тысяч. 174 статья, я нахожусь на химии, не уплату алиментов. Ну, мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, что вы ахвяры режима?
Можно сказать так.
Свои истории рассказывают и иншие.
Похулиганил, подрался на дискотеке с хлопцем. Заявил в милицию.
Сколько дать?
2,6.
За наркотики. Приобретение. Употребление. 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
Пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь мент и иски там какие-то высчитывают и остаются. На хлеб там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система, потому что ходить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пеки эти получишь. Иски как выплатить? Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска. 30 тысяч получки дали. 75 вышитали законы, непонятно. Лучше подальше уже из этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог.
Сколько?
6 судимостей, я все назову.
Задолженность у меня.
12 миллионов алименты, да?
Да.
А где я их возьму?
Мне нужно каждый месяц выплачивать 400 тысяч. Здесь такой вот работы нет. Чистыми получить 34 тысячи. Наш батька повышает цены на продукты, на все. Заработная плата, как было, так и осталось. Одна сестра в Литве, в эту Беларусь, с этой раной уехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Это со своим комментарием и снова знакомый уже Петр Кухарчик. И наша опошняя размова про отъезде.
Петр, а ты не бачишь небезпеки тем, что заходний инвестиционный капитал пройдет в Беларусь вот таким выглядит, как у Костянёве?
Наоборот, бачу только добрые, лепшие люди живут, потому что заработки у 2, а то и 3 раза лепшие. Причем гарантованные для насельницы в городу. Давали участки для выращивания бульбы. Высокая зарплата сцеплена людей. Будем меньше давать подставы для того, как позволили. Тем больше землю они эту никуда не заберут, она тут застанется. Мы працуем на ее. Чем больше таких будет совместных предприемств, я думаю, лічу, што для нашай эканомікі і наогул для рэспублікі будзе лепш.
Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. Працягваем праграму. Сёння апошні дзень, калі слухачы пачуюць гэтыя пазыўныя радыё «Свабода» на румынскай мове.
Аскультаць Европа Лібера ін дірект.
А учора прэзідэнт Румыніі Траян Басеску ўзнагародзіў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Европа і BBC спецыяльнымі прызамі за іх шматгадовыя перадачы на румынскай мове. Ад заўтра гэтыя станцыі спыняюць вяшчанне на Румынію, расказвае Сергія Бламейка.
Мы ушановуем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, когда они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую яны адыграли у подтримки народжения громадянской супольности и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что эти станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает конец переходу краины до устойливой демократии, а засмучены тому, что этих голосов ему будет не хапать. Примаючи узнагороду у президентским палаце у Бухаресте, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін присвятил ей, цитую, сотням журналистов и аналитиков, которые на протягу амаль 60 годов продемонстрировали надзвичайную смелость, ахвярность и почуцю долгу для свободных и незалежных медиа у Румынии, часто ризикуючи собой и своими семьями. Конец цитаты. Поводле поведомления румынского ураду от 2006 году, коммунистичные улады Румынии, махчима, отказные за забойствы трех директоров румынской службы нашего радио. Румынская служба начала экспериментальное вещание 14 липня 1950 года, а полноценное 1 травня 1951 года.
Рассказывал Сергей Обламейко.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!